Ответ Джуфина поразил меня в самое сердце.
«Если ты действительно укокошил Фуфлоса, я готов прятать тебя от правосудия в собственном подвале. Еще и награду за спасение Соединенного Королевства выхлопочу, пожалуй. Но сперва надо проверить, случилось ли с ним хоть что-нибудь наяву. В любом случае, не падай духом, сэр Макс, и не сходи с ума. Побереги свою горячую голову. Неприятностей много, а ты один. Я скоро буду».
Такой отеческой заботы я от господина почтеннейшего начальника, признаться, не ожидал. Но вместо того, чтобы воспрянуть духом, заподозрил, что дела мои по-настоящему плохи. Настолько, что ругать и пугать меня уже не имеет смысла. Только и остается, что погладить по голове и убить. Ну, или хоть в ссылку отправить. Запереть в каком-нибудь необитаемом мире, вроде того, где мой приятель Луиса Пандохва срок мотал, пока я не помог ему смыться. Словом, воистину, капут мне. Приехали. Джуфин, спасибо ему, не стал меня томить. Воспользовался темным путем и появился на пороге минут через 10. На амобилере он бы с левого берега час добирался. Знаю я этот маршрут и излюбленную скорость передвижения шефа тоже знаю. Чуть-чуть быстрее, чем пешком. Наградил меня сочувственным взглядом, отчего мне окончательно стало дурно, и растормошил нахохлившегося буревуха.
«Куруш, Макс отсюда исчезал?»
– требовательно спросил Джуфин.
«Он не исчезал. Все время сидел в кресле. Молчал. Наверное, спал. Мне было скучно, и орехи быстро закончились», – проворчала наша мудрая, но капризная птица.
«Насчет орехов это мы сейчас исправим», –
утешил его Джуфин, поспешно обшаривая ящики своего письменного стола.
«Где же они? Были же вчера вечером. Макс, неужели ты слопал?»
«Не слопал, а скормил по назначению. Вяло огрызнулся я. Можно подумать, вы Куруша не знаете. Он из меня эти грешные орехи в первые же полчаса вынул, а потом еще за пирожными отправил. Все как всегда».
«Ладно, тогда придется распотрошить неприкосновенный запас».
И шеф принялся вскрывать свой сейф. Предполагается, что в этом защищенном всеми возможными и невозможными заклятиями шкафу хранятся самые страшные тайны и самые секретные документы Соединенного Королевства. Такое, конечно, тоже случается время от времени. Но обычно сейф сэра Джуфина Халли служит запасным хранилищем лакомств для Куруша. На черный день, так сказать. Вернее, на черный предрассветный час, когда трактиры уже закрыты, а лавки еще не открыты, и купить орехи решительно негде. «Так что там с Фуфлосом?» – не выдержал я. «Мертв?»
«Не совсем», – печально сказал шеф.
«Ты здорово подкачал, мальчик. Плохо сделал свою работу. У ложа Фуфлоса сейчас орудуют знахари. Сломанную ногу они ему к утру починят, не вопрос. И с лицом разберутся. Снова будет красавчик хоть куда. А вот сотрясение мозга, который у него внезапно обнаружился, и самое главное – испуг, надолго выведут капитана из строя. Это ж надо. Мирно спать в своей постели – и вдруг проснуться от страшного удара полуживым калекой. Может, он теперь сам в отставку подаст, от греха подальше. Тогда труды твои не пропадут напрасно, и на орден за особые заслуги перед Соединенным Королевством все-таки можешь рассчитывать».
«Чему вы так радуетесь?» – не выдержал я. «Мне приснилось, что я покалечил Фуфлоса, и настоящий живой капитан Фуфлос действительно покалечен. Нога и голова все правильно, за ногу я его схватил, а головой о прилавок припечатал. А вы веселитесь, как будто...»
«Предлагаешь мне вернуться домой и удавиться с горя?»
– поинтересовался Джуфин.
«Так я не стану, ты уж извини. И тебе не советую. То есть дело хозяйское, но я надеюсь, ты все-таки прислушаешься к моему мнению. А знаешь, что мне нравится в этой истории?»
«Грядущая отставка бедняги Фуфлоса?» – мрачно спросил я. «Мне это тоже нравится, но не настолько, чтобы я забыл о собственных интересах». Шеф досадливо отмахнулся.
«Мне нравится, что ты никуда отсюда не исчезал, вот что», – объяснил он. «То есть это было не настоящее магическое сновидение, как я опасался, а просто твой темперамент вышел из-под контроля. Надо думать, с Джубатыкским фонтаном было ровно так же. То есть ты спал и видел обычный дурацкий пустой сон, но поскольку в тебе предостаточно и могущества, и злости, пустой сон возымел неприятные последствия наяву. Твоя ярость разрушила ткань реальности. Теоретически, для этого тебе даже спать не обязательно. Если бы, скажем, Фуфлос как следует разозлил тебя наяву, он вполне мог бы упасть замертво от одного твоего гнева. Думаю, это не произошло только потому, что ты всегда можешь как следует отругать беднягу, и он тебе слова поперек не скажет. А что ж, когда могущественный человек бронит своего врага, он нередко спасает тому жизнь. Ты не знал? Ну вот, теперь знаешь».
«Счастье, что больше никто не раздражает меня до такой степени», – вздохнул я. «Ну, почти никто».
«То-то и оно, что почти», – ухмыльнулся Джуфин. «Ладно, все это, конечно, тоже скверно, но гораздо менее опасно, чем настоящее магическое сновидение.
По крайней мере, для тебя самого. Ну и шанс исправить положение наметился. Плохонький, но шанс.
Правда? Обрадовался я. Хотите сказать, это лечится?
Теоретически, да. На практике поглядим, как дело пойдет.
Неопределенно ответил Джуфин. Он как-то умудрялся дружески улыбаться и хмуриться одновременно.
Благодаря дыхательным упражнениям и прочим трудам ты научился сдерживать свой гнев и действовать, невзирая на страх,
наконец сказал он.
Стал таким же легким в общении, как в старые добрые времена. К сожалению, теперь этого недостаточно. Тебе надо научиться вовсе не испытывать эти чувства или хотя бы их игнорировать. Держать дистанцию между собой и собой. Понимаешь, о чем я? Вижу, что не очень. С годами это умение пришло бы к тебе само. Но как добиться подобного результата в кратчайший срок – вот вопрос.
Я молча ждал продолжения, но уже приободрился. Был почти уверен, что чудесное избавление – вот оно, совсем рядом. Быть такого не может, что сэр Джуфин Халли не в силах справиться с сущей ерундой. Сейчас он еще немного поморочит мне голову в воспитательных целях, а потом хлоп и заколдует. Или наоборот, расколдует. Это как поглядеть.
«Самый простой и разумный вариант – отправить тебя куда-нибудь путешествовать», – задумчиво сказал Джуфин. «Даже не обязательно в другой мир, а просто подальше от столицы. Я почти уверен, что этого будет достаточно. На пару дюжин лет всего-то, пока не повзрослеешь по-настоящему. Кстати, на твоем месте я бы ухватился за такую возможность и уже побежал бы паковать дорожную сумку. Но ты почему-то никуда не бежишь, а напротив, всем своим видом изображаешь скорбь и смятение. Не понимаю я тебя».
«Пара дюжин лет – это же вечность», – мрачно сказал я. «Такое у меня восприятие времени. Никому не понравится почти пожизненная ссылка. Вот на полгода я бы с радостью умотал куда угодно. Ну ладно, даже на год. Но это, как я понимаю, делу не поможет».
«Не знаю», –
пожал плечами шеф.
«Не думаю, честно говоря. Ты, конечно, шустрый, но все-таки не настолько».
«Я родился в мире, где пара дюжин лет – огромный срок», – напомнил я. «Примерно треть жизни. Я, конечно, уже знаю, что тут все не так, но только теоретически, понимаете?»
«Пожалуй».
Джуфин помолчал, подумал и, наконец, как мне показалось, неохотно сказал.
«В общем, есть еще одна возможность. Но я не уверен, что ты сумеешь ею воспользоваться».
Я воспрянул духом и навострил уши. «Еще одна возможность. Это же прекрасно. Уезжать из Еха мне совсем не хотелось, даже насчет полугода я соврал, чтобы не разочаровывать шефа». Он начал издалека.
«Помочь человеку обрести власть над собой не так просто, как ты, наверное, думаешь. Небось, сидишь сейчас, недоумеваешь. Почему это злодей Джуфин душу из меня тянет, вместо того, чтобы щелкнуть по носу и сделать мудрым, спокойным и уравновешенным? Так?»
«Ну, в общем, да», – смущенно признался я. «Только я не думал, что вы меня именно по носу щелкнете. Какой-то более пафосный ритуал представляется. А так все верно. Неужели вы правда не умеете?»
«Не умею», – признался шеф. «То есть исправить тебе настроение на пару часов или дней проще простого. Но заставить тебя радикально измениться, не превратив при этом в покорного моей воле болвана, нет. И не проси. Я знаю только одного колдуна, которому это под силу. О нем, собственно, и речь».
«Сэр Маба?» – обрадовался я. «Я уже привык, что в тех редких случаях, когда Джуфин чего-то не знает или не умеет, мы с ним обычно отправляемся на поклон к его старинному приятелю Мабе Калоху, бывшему великому магистру Ордена Часов Попятного Времени. И все незамедлительно улаживается, причем как бы само собой. Маба очень любит делать вид, будто уже давно ни во что не вмешивается». Но шеф покачал головой.
«Нет, не Маба. Станет он с тобой возиться, как же. А и стал бы, что толку. Максимум, что он сможет сделать в этой ситуации, так это выстроить для тебя мост во времени, отправить в прошлое лет этак на 300 назад, чтобы ты получил возможность набраться ума-разума и в таком виде снова наняться ко мне на службу, если, конечно, доживешь до этого прекрасного дня. Но мне кажется, такая перспектива устраивает тебя еще меньше, чем продолжительное путешествие по окраинам этого мира, от которого ты только что наотрез отказался».
Я так и не понял, шутит Джуфин или говорит правду, но на всякий случай содрогнулся.
«Человека, о котором я говорю, зовут магистр Хабба Хэн. Думаю, магистром называют его просто так, из вежливости. Он не состоял ни в одном из известных мне магических орденов, разве что совсем уж в глубокой древности. Но тогда, по-моему, и орденов никаких не было. Ладно, все это пустяки. Важно, что Хабба Хэн по-прежнему жив, здоров, регулярно наведывается в Еха и является моим добрым приятелем. Впрочем, последнее обстоятельство не имеет для тебя никакого значения. Если уж ты исхитришься найти Хаббу, он тебе поможет. А нет, ничего не попишешь. Наша старая дружба тут ничего не изменит».
«А его трудно найти?» – спросил я. «Как дом Мабы Калоха?»
«Что ты? Отыскать дом Мабы – пара пустяков. Маба эксцентричен, что да, то да, но гостеприимен и любопытен, поэтому с ним не бывает особых проблем. Ну, в крайнем случае, проплутаешь пару лишних часов по левобережью. Тоже мне горе. Хабба Хэн – совсем другое дело».
«Ох», – жалобно сказал я.
«Именно что ох», – подтвердил Джуфин, наливая мне камры. «Я же сказал тебе с самого начала. Я не уверен, что ты сможешь воспользоваться этой возможностью. Одна надежда на твою удачу».
«Да и та – глупое чувство», – язвительно подхватил я. «В смысле, надежда. Хотя моя удача тоже, конечно, та еще дура. Вся в меня».
«Вот-вот», –
согласился шеф и принялся набивать трубку. Пауза у него вышла не то чтобы такая уж долгая, но мне вполне хватило. Еще немного, и я бы на коленях стал умолять его «дальше, дальше».
«Хабба Хэн»,
– наконец заговорил Джуфин,
– «очень древнее и очень могущественное существо. Язык не поворачивается назвать его человеком. Хотя с виду, конечно, он вполне обычный человек. Что для тебя сейчас особенно важно, взгляд Хаббы Хэна обладает целительной силой. Стоит ему посмотреть в глаза собеседнику, и тот мгновенно исцеляется от главной своей напасти. Безумец придет в себя. Трус станет храбрецом. Утративший искру немедленно обретет ее снова, еще и внуков своих переживет. Поскольку у тебя сейчас нет никаких серьезных проблем, кроме исключительной неуравновешенности на фоне колоссального могущества, можешь быть спокоен. После встречи с Хаббой Хэном твои сны и мысли перестанут быть опасными для окружающих. Возможно, даже ты перестанешь быть опасен сам для себя, хотя и нелегко мне вообразить такую идиллию».
«А он избавит меня именно от беспокойства или все-таки от могущества?» – поинтересовался я. «От него, конечно, сплошные хлопоты, но не хотелось бы потерять работу».
«Могущество не напасть. Что бы ты об этом сейчас ни думал», – строго сказал шеф. «Следовательно, взгляд Хаббы Хэна тебя от него не избавит. Не выпендривайся, сэр Макс, не сбивай меня с толку. Моя задача и без того почти невыполнима. Объяснить тебе, как найти Хаббу Хэна, да так, чтобы ты понял, тот еще труд. Давно я не чувствовал себя таким беспомощным».
«А вы с самыми простыми словами растолкуете, по слогам, как распоследнему идиоту», – вздохнул я.
«Именно это я и собираюсь сделать», – заверил меня Джуфин. «Значит так, слушай, слушай внимательно. Где живет Хаббы Хэн – дело темное. Подозреваю, что дом его, если и существует, то находится не здесь, то есть не в этом мире. Или даже не сейчас, что, в общем, не меняет дело. Просто имей в виду, что его домашний адрес – тайна задюжинной печатей, даже для меня. Однако доподлинно известно, что Хаббы Хэн каждый день гуляет по старому городу. Он очень любит эту часть Еха и практически никогда ее не покидает. Ходит по улицам, подолгу сидит в трактирах. Спрашивать меня, какие трактиры он предпочитает, бесполезно, потому что у Хаббы Хэна нет предпочтений. Заходит, куда придется, когда чувствует, что пришло время перекусить. Интерьер, цены и даже репутация поваров не слишком его волнуют. Никакой логики в его перемещениях по городу тоже нет. Хабба просто гуляет. Встретить его можно в любое время суток. Так что и тут не будет тебе подсказки».
«Какой замечательный образ жизни, однако», – ехидно вставил я. «Ну, просто не мог удержаться».
«Да, древние существа умеют устраивать свои дела, в отличие от нас с тобой», –
невозмутимо подтвердил шеф.
«Все это была прелюдия. Чтобы ты не питал надежд, будто Хаббу Хэна можно отыскать обычным способом. Тут тебе наш сэр Кофа не помощник. Он, к слову сказать, даже не знает о существовании Хаббы Хэна. Ему такая информация без надобности. Только настроение испортит, как же, оказывается, некоторые завсегдатаи из столичных трактиров не под его контролем. Поэтому я помалкиваю, и ты, пожалуйста, бери с меня пример».
«Ладно», – кивнул я. «Не буду расспрашивать Кофу, если так».
«Поверь, в этом деле Кофа тебе действительно без надобности. И я тоже. Либо ты встретишь Хаббу Хэна, либо нет. Это касается только вас двоих. И никто не в силах что-либо тут изменить».
«И как я должен браться за поиски? Просто бродить по старому городу, и все?»
«Совершенно верно. Но одними прогулками ты ничего не добьешься. Чтобы встретить Хаббу, тебе понадобится вся твоя удача и вся сила духа, если уж на то пошло. Правила таковы. Невозможно встретить Хаббу Хэна, если ты не знаешь о его существовании. Потому что магистр Хаббы Хэн не станет тратить время своей жизни на несведущих незнакомцев. Невозможно встретить Хаббу Хэна, если ты знаешь о его существовании, но не желаешь его видеть, поскольку это свидание не нужно никому. И, наконец, невозможно встретить Хаббу Хэна, если ты знаешь о его существовании и хочешь его найти, потому что Хабба предпочитает не иметь дел с людьми, которые подчиняются собственным желаниям.
«Ничего себе расклад», — хмыкнул я. «Умеете вы над людьми издеваться? Я-то, болван, слушал, внимательно запоминал».
«Болван, да. Но не потому, что слушал и запоминал, а потому, что решил, будто я шучу», — сурово отрезал Джуфин. «Я не издеваюсь, а просто объясняю тебе настоящее положение вещей. И заметь, это не я их так положил, честное слово».
Я невольно улыбнулся. Шеф удовлетворенно хмыкнул, заботливо подлил мне камеры и продолжил.
«Из всего вышесказанного напрашивается один вывод. Мне было бы приятно, если бы ты сделал его самостоятельно. Ну ладно уж, помогу. Что-то я милосерден сегодня не на шутку. Совсем допек ты меня. Так вот, чтобы встретить магистра Хаббу Хэна, надо знать о его существовании. Твердо решить, что эта встреча тебе очень нужна, но при этом не хотеть его встретить. То есть ты должен искать его, осознавая необходимость встречи, но не испытывая ни малейшего желания найти. Я понятно выражаюсь?»
«Выражаетесь-то вы вполне понятно», — вздохнул я. «А вот осуществить вашу инструкцию на деле я вряд ли смогу. С причудами, ваш приятель, ничего не скажешь. А просто послать ему зов и договориться о встрече, конечно же, нельзя по каким-нибудь мистическим соображениям».
«Нельзя», — подтвердил Джуфин. «Хотя я не назвал бы соображения именно мистическими. Хаббе Хэн давным-давно отказался от безмолвной речи, поскольку ему надоело трепаться со всеми, кто знает о его существовании и, соответственно, может послать зов. Так что никакой мистики».
«Да уж. Я чувствовал себя очень несчастным и почему-то больным. Как будто от разговоров про магистра Хаббу Хэна у меня началось похмелье. Хроническая бессонница неплохо сочетается с приподнятым настроением, но с отчаянием ее лучше не смешивать. Адски выходит коктейль. И тут меня осенило. «Слушайте, так я же у нас вершитель». От полноты чувств я практически орал, но Джуфина это совершенно не впечатлило.
«И что с того?»
— снисходительно спросил он. «Так мои желания должны исполняться. Вы же сами мне 1000 раз говорили, и не только вы. Значит, что? Значит, если уж я хочу встретить этого вашего приятеля Хаббу Хэна, то и встречу. Ага?»
«Ага. Рано или поздно, так или иначе», —
ухмыльнулся шеф.
«Например, 300 лет спустя на краю великой красной пустыни Хмиро. Хаббе Хэн проедет мимо на величественном куфаге, а ты будешь озадаченно глядеть ему вслед. Как тебе такая перспектива?»
«Вам лишь бы издеваться», — вздохнул я.
«Я не издеваюсь, а милосердно избавляю тебя от иллюзий. Забудь о своем хваленом могуществе. Хаббу Хэна этим не проймешь. С ним, говорят, даже король Мёнин о встрече сговориться не сумел. А что ж, очень даже может быть».
«Ладно, скажите хотя бы, как я его узнаю?» — устало спросил я. «Ну, если вдруг, все-таки, на кого он похож?»
«Если ты встретишь Хаббу Хэна, ты его ни с кем не перепутаешь»,
— заверил меня шеф.
«В первое мгновение тебе покажется, что у него огненное лицо. Потом все встанет на место, и ты увидишь перед собой ничем не примечательного господина неопределенной наружности. Все остальные приметы тебе и знать-то незачем, а то будешь на каждого второго прохожего кидаться».
Я окончательно ошалел от таких подробностей. «Огненное лицо – это как? Костер горит под тюрбаном?»
«Не совсем. Человеческое лицо, черты которого вполне можно различить, но при этом словно бы сотканное из пламени. Да ты не переживай, не ошибешься. Хаббе один такой».
«Ну и дела», – озадаченно вздохнул я. Мы немного помолчали, я переваривал информацию, а шеф явно наслаждался моим замешательством. Его можно было понять. Удивляться-то я пока не разучился, но давненько не глазел на него, распахнув рот. Чего не было, того не было.
«Словом так», — заключил Джуфин. «Ищи Хаббу Хэна. От всех остальных обязанностей я тебя пока освобождаю. Не до того сейчас. Не найдешь, придется уехать. Ничего страшного. Будешь путешествовать в свое удовольствие. Время от времени сможешь навещать нас, несчастных домоседов. Справишься с собой. Добро пожаловать обратно. Но лучше бы ты нашел Хаббу. Не хочется мне 40 лет куковать без заместителя».
«Мне тоже не хочется, чтобы вы без него куковали, вернее, без меня», — хмуро сказал я. «Как-то не кстати все это. Как в детстве, когда играешь во дворе, а тебя вдруг зовут обедать. И сколько ни объясняй, что мы, дескать, только разыграли, сейчас самое интересное начнется, а ничего не попишешь, обстоятельства неумолимы, надо уходить».
«В детстве?» — проворчал Джуфин. «Можно подумать, оно у тебя закончилось. Ладно уж, ступай, горе мое. И для начала так и быть, как следует выспись. У меня такое ощущение, что в настоящий момент тебя бесит только один человек. А я с этой напастью, будь спокоен, справлюсь».
«Два человека», — уточнил я. «Но ваш приятель Хаббехен, надо думать, тоже легко справится».
«Увидеть его во сне ничуть не проще, чем встретить наяву», — успокоил меня Джуфин. «Так что дрыхни спокойно, сэр, великий магистр Ордена Зловещей Угрозы. Мы с Хаббехеном тебя не боимся».
Чего я не мог понять, так это с какой стати шеф так веселится. Но у меня не было сил разбираться в тонкостях психологии господина почтеннейшего начальника. Поэтому я дисциплинированно пошел спать и дрых, надо сказать, почти сутки кряду, причем не столько от усталости, сколько от нежелания возвращаться к жизни, которая внезапно стала трудным и весьма запутанным процессом. Что хорошо, никого я во сне не убил. Даже ни единой завалящей хибары не сжег. Джуфин как в воду глядел.